Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим о том, что почитать на церковнославянском языке и где это почитать. Церковнославянский язык систематизируется и стабилизируется не словарем и не грамматикой, как это происходит с, например, русским литературным языком, к чему мы все привыкли. В школе мы систематически имеем дело с грамматикой и со словарем, который вот нас поправляет, что вот так сказать нельзя, а вот так сказать можно. Так сказать нельзя, а так сказать можно. Это вот не что иное, как стабилизирующая функция словаря и грамматики. Так вот, церковнославянский язык стабилизируется не словарем и не грамматикой, он стабилизируется образцовыми текстами. Нужно говорить, ну или писать, в данном случае по-церковнославянски, нужно писать так, как написано вот там-то, в таком-то тексте. В принципе, достаточно начитанный носитель русского литературного языка, он тоже из текстов начинает заимствовать правильные варианты. То есть он пишет грамотно в силу того, что он много раз читал, как правильно. В текстах, а не в словаре, не в грамматике. Возникает вопрос, какие тексты включать в корпус церковнославянский, какие не включать. Что считать принадлежностью церковнославянского корпуса, а что не считать. Например, вот переписка Ивана Грозного с князем Курбским. Входит она в церковнославянский корпус или не входит? Ясное дело, что какие-то тексты входят ну, просто без всякого сомнения. Например, библейские тексты, богослужебные тексты – это понятно. Там житийные тексты – тоже понятно. А вот поучительная литература, она уже как-то вот балансирует на грани. То есть что-то входит, а что-то, может быть, даже не входит, что-то, может быть, написано даже не совсем на церковные темы и так далее, и так далее. По этому поводу, да, и, естественно, существуют две здесь крайние точки. Первая крайняя точка – мы, значит, обрежем корпус церковнославянского языка по двум, значит, лекалам. То, что используется за богослужением, и то, что вот в Библии написано. Не вся Библия используется за богослужением. И более широкая точка зрения, когда, значит, мы включаем в этот корпус все, что написано там в древности, например. Ну, вот такое понятие было у митрополита московского Макария, который при Иване Грозном издал «Великие Минеи Четии», в которых постарался собрать, по крайней мере, задача такая ставилась, все книги, читаемые на Руси. По этому поводу есть неплохая работа, она не по этому поводу написана, но по этому поводу ее можно вспомнить. Есть неплохая работа Николая Яковлевича Данилевского, которая называется «Россия и Европа». Он разбирает понятие общечеловеческого. Что такое общечеловеческое и почему, значит, Западная Европа узурпировала вот это вот понятие общечеловеческое. Общечеловеческое равно европейское. Это было даже в его вот времена. И рассматривает понятие «всечеловеческое». И в чем же разница? Так вот, он рассматривает это на примере кошек. Если мы возьмем семейство кошачьих и выделим из него общекошачье. Общекошачье – то, что каждой кошке присуще. Там когти вот эти втягивающиеся, там, усики какие-то, да, глаза такие кошачьи, ну и прочее. При этом у нас никакой конкретной кошки по вот этому набору признаков построить нельзя, потому что каждая кошка будет содержать этот набор признаков, да, этот набор признаков будет содержать каждая кошка, но каждая кошка будет что-то еще содержать помимо этого. То есть это самый такой вот минимум кошачий, который никакой реальной кошке не соответствует. А если мы возьмем все кошачьи, то есть полный предел варьирования кошек как таковых, туда войдут и ушки с кисточками, и ушки без кисточек, и хвостик короткий, и хвостик длинный, и шерсть короткая, и шерсть длинная, и окрас всякий разный, и так далее, и так далее. То есть вот у нас получится полный такой набор, куда поместятся все кошки конкретные тоже. И вот разница между вот этим общим кошачьему, все кошачьим, потом он эту разницу проецирует на общечеловеческое и всечеловеческое, и говорит, что общечеловеческое – это, в общем, такая фикция, за которой реально ничего человеческого не стоит. Так вот, этот вот строгий отбор церковнославянских текстов в корпус – это тоже такая некоторая кабинетная фикция, за которой ничего реального не стоит на самом деле. И более здравой представляется позиция широкая. Соответственно, мы посмотрим, где вот эти широкие тексты, значит, искать. Первое, что можно порекомендовать, это библиотека святоотеческой литературы, новосибирский сайт, на котором собраны книги церковнославянские, богослужебные и некоторые учительные книги. Правда, для того, чтобы их читать, нужно немножко наловчиться, чтобы понимать их кодировку. Дело в том, что при создании этого вот ресурса была поставлена цель сделать платформу «Независимое представление церковнославянских текстов». То есть на любом компьютере они должны читаться одинаково. И поэтому пришлось создателям вот этого корпуса отойти от церковного начертания букв и заменить их обыкновенными значками, стандартными, стандартного шрифта, который есть в любом компьютере. И поэтому слова выглядят немножко иначе, но тем не менее все значки там обозначены. То есть слово «аминь», например, в церковной графике выглядит вот так, а в графике на этом сайте оно выглядит вот эдак. Но тем не менее вот все вот эти вот значки, которые там присутствуют помимо букв, они дают адекватное представление о том, что это было в церковном тексте. Поэтому корпусу очень легко искать, на самом деле, те или иные словоформы и слова, и этот корпус очень легко поддается машинной обработке. При этом читается он достаточно тяжело, хотя из него есть конвертер в нормальную церковную грамоту. Следующее, на чем остановлюсь, это Санкт-Петербургский корпус агеографических текстов, СКАТ сокращенно. На кафедре математической лингвистики Петербургского университета он разрабатывается уже не первое десятилетие, и его плюс большой состоит в том, что он морфологически размечен по частям речи, по всяким грамматическим формам. То есть для исследователя это очень хороший корпус. Следующее, о чем скажу, это некоммерческое партнерство «Рукописные памятники Древней Руси». Вот там уже это можно почитать с сохранением графического облика, эти самые рукописные памятники. Самый большой ресурс по церковнославянским рукописям, пожалуй, это раздел рукописей сайта Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Там собрано несколько сотен, может быть, даже тысяч рукописей, которые все доступны в виде картинок. Это сфотографированные страницы. Сфотографированные страницы натуральных средневековых рукописей. Это самое большое, по крайней мере, из известных мне собраний. Следующее, о чем скажу, это такой сайт, называется «Соборник. Собрание книг кириллической печати». Тоже выложены некоторые книги, очень интересные. Их нет на сайте Троицы Сергиевой Лавры, именно поэтому я об этом и говорю. Они не дублируют друг друга. Далее укажу на сайт под названием «Акафистник». «Акафисты и молитвы на церковнославянском». Это самое большое и регулярно пополняемое собрание акафистов в интернете. Дальше самое удобное, на мой взгляд, субъективный, самая удобная программа для работы с библейским текстом – это программа Егора Начинкина «Славянская Библия». Удобна она тем, что сразу можно посмотреть одно и то же место и на церковно-славянском языке, и в синодальном переводе, и в греческом переводе, и в латинском переводе, и в английском переводе, и во французском переводе, и в немецком переводе. Буквально одним щелчочком. И, соответственно, если, что называется, слышал звон, какой-то обрывок цитаты, можно по этому обрывку найти эту полную цитату, неважно, в каком языке слышал этот звон, и потом посмотреть, как это выглядит, скажем, в церковнославянском. К сожалению, с официальной страницы загрузить эту программу невозможно, потому что официальная страница уже почила и перестала существовать. Ну вот ее можно загрузить с каких-то неофициальных мест. В общем, кто ищет, тот всегда найдет. Есть церковно-славянские модули для программы «Цитата из Библии». Ну вот, кое в чем она удобнее, чем вот, упоминавшаяся славянская Библия, кое в чем она неудобнее. Но тем не менее, вот модули для этой программы есть. Там не только Библия, там типикон, там добротолюбие, вот, часослов, ну, хорошие такие книги. Есть прибольшая-большая серия из 13 томов, называется «Библиотека литературы Древней Руси». Она выложена на сайте Института русской литературы Петербургского, Российской академии наук, который называется «Пушкинский дом». Вот у них на сайте есть это все выложенное, причем можно читать только древнерусский текст, можно читать в две колоночки древнерусский текст и современная его литературная версия, и можно только современной версией ограничиться. Там, например, можно почитать «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона, нашего первого русского митрополита, которое вот мало где можно почитать из тех ресурсов, которые я упомянул. Самый активно развивающийся проект сейчас – это корпус древнерусских и церковнославянских текстов в рамках Национального корпуса русского языка на сайте Института русского языка имени академика Виноградова Российской академии наук. Плюс этого, ну, минус этого корпуса в том, что графика, конечно, церковная ужасная там, а плюс этого корпуса в том, что он морфологически размечен. Вот примерно как тот житийный корпус, о котором я уже говорил, СКАТ. Вот, только книги там немножко другие. Ну и последнее, о чем я упомяну, конечно, в интернете гораздо больше ресурсов, но в передаче не столько минут, чтобы все их обозреть. Так вот, последнее, о чем я упомяну, это сайт Минеи. Минеи, богослужебные книги и тексты. Сайт хорош тем, что там выложены, например, зеленые Минеи. Да, Минеи – это книги, которые читаются за богослужением по чуть-чуть каждый день. Там на определенный день выпадает память какого-то святого, ему положена служба, служба задержится где? В Минеи. Вот. И там находит соответствующую службу и читает ее. Так вот, когда стало можно что-то издать, там это поздние советские времена уже, начали собирать все, что появилось за 20 век. Там могло быть две службы там, или несколько служб одному и тому же святому. Их включали все. И получился огромное собрание такое, которое называется «Зеленые Минеи». Вот они отсканированы, тоже там выложены. И даже текст там распознан, но без правки, и поэтому вот читать его нелегко. Минус «Зеленых Минеи» в том, что они на гражданской букве. Гражданская буква, она неадекватно отображает церковный текст. И есть у корпуса некоторые задачи на будущее. Вот, например, перевести «Зеленые Минеи» в церковную букву. Или, например, выходили в XIX веке творение святых отцов в русском переводе. Очень хороший русский перевод, очень хороших творений святых отцов. Но нехороший здесь заключается в том, что кое-какие из них положено читать по уставу на церковной службе. Но в силу того, что это уставное требование не выполняется, и сами-то их уже не найдешь на церковной букве и на церковно-славянском языке. А было бы неплохо иметь собрание творений святых отцов и в церковно-славянском переводе тоже, в хорошем церковно-славянском переводе. Это вот такие две, скажем, глобальные задачи, которые стоят перед этим самым корпусом. Конечно, про корпус можно говорить много. Получается так, что хорошего понемножку. И в следующий раз мы, пожалуй, уже займемся такими прикладными вещами, как буквы, потому что, говоря о церковно-славянском языке, о буквах не сказать нельзя. Всего доброго!